обеспечены крахом России как таковой. Без Новгородчины России бы не было.
Батюшка, собственно, ведь вот эти идеи, они же до сих пор остались. Ведь я к чему? Я к тому же, витает же в воздухе мысли о том, чтобы расчленить Россию, да? Ведь сейчас же вот как бы очень многие республики, вот, которые входят в состав России, да? Но, тем не менее, у них там есть тенденции такого националистического характера, и вообще там регионы даже многие там как бы вот мечтают о том, чтобы они были самостоятельны, чтобы не было центра и так далее. Центр много отбирает, забирает, не знает, что не дает развитию и так далее и тому подобное. То есть, все то, о чем вот вы говорите, да, вот исторически, так сказать, вернувшись к тем временам, получается, что это все остается так до сих пор живо, вот эти тенденции. То есть, вот объединительные вот эти тенденции, они все-таки как бы находятся в таком, ну, как бы, состоянии, что это может все тоже разлететься, как бы в прух и прах, как разлетелся наш Советский Союз, к сожалению.
Да, дело все в том, что может. Но дело в том, что мы должны сделать все, чтобы не разлетелось. А как слетелась Россия, как она собралась, мы об этом должны помнить и знать. Есть святое поле, вот помните, Косово в Сербии, там святое поле. А у нас это место Шелонской битвы, где Россия прекратила период междоусобных войн между собой. Княжество с княжеством боролись, князь не ладил с князем, все рассыпались, а в результате пришел Мамай и наложил свое иго. Так вот, мы должны о том помнить, что в 1471 году, что сделал великий князь Иоанн Васильевич III, выдающийся государственный деятель, которого мы должны не забывать, он на поле Шелонской битвы закончил период междоусобий, подвел черту под этим страшным явлением. Если мы об этом помним, и каждый год собираемся, крестным ходом приходим на это поле, осознаем, у нас специальное слушание проводится по этому поводу, и после этого мы приходим, до этого еще проводится божественная литургия, и после этого мы уже сознаем, что это событие для нас важно, месяц проходит, мы проводим большой грандиозный крестный ход 40 километров от места, где была Шелонская битва и где был положен конец этому раздраю. Это место Коростень, в котором заключался мирный договор России, правильно сказать, России, потому что Москва тогда олицетворялась главной силой объединительной России, а и новгородцев. И новгородцы присоединились к России, стали единым русским централизованным православным государством. Поэтому, когда Иван III собирал эту воинскую силу, когда он провел эти события, эту воинскую кампанию, он всегда во главу угла ставил православие. Боролись мы за православие, потому что новгородцы, уйдя к Казимиру IV, вильнув хвостом, перестали бы быть православными. Но когда Иван III одержал победу на поле Шелонской битвы, и поражены были мятежники вместе с Марфой Борецкой, Чубайсом 15 века, то мы получили возможность созидать именно православное русское государство. И как он поступил? Вот другой бы к средние века что сделал? Поразил богатейший город, огромную территорию Новгородщину. Да грабь ее! Руши, круши, там тащи все богатства, иконы. А что такое Новгородщина была? Новгород – это Святая Русь, воплощенная Святая Русь. Мы в Новгород до сих пор приезжаем и поражаемся ее структурой, ее перспективой всем этим. Как выглядит Новгород? Ведь это же все сплошные храмы. Для чего это было нужно? Да потому что они не могли себе представить жизнь без Бога. Без Бога не до порога. От порога дома до храма. Как можно меньше сделать расстояние. Иначе брак внедряется. И вот после этого он, казалось бы, мог бы все это разрушить. А что он сделал? Он поехал из этих мест, заключив мирный договор, он поехал в Москву и начал создать памятник этому событию, который поныне стоит в центре Кремля, Успенский собор Московского Кремля. Это наше сердце России, где мы короновали наших императоров, царей и великих князей. Это говорит о том, что тогда Россия дала реальное воплощение единого централизованного православного государства. это все является для нас необходимым условием существования. Иначе православие будет просто секта. А где секта, там, знаете, сегодня один, завтра другой, там учат третий, пятый, шестой, все. Будет покончено с той могучей силой, которая зародилась у нас, возродилась в 15 веке, а возрождалась раньше еще при крещении России. Поэтому я считаю необходимым, чтобы люди ценили то, что мы стали православными, и как сегодня дата 540-летия этого объединительного процесса, с которым справиться уже было невозможно. Россия создала центростремительные силы, а все силы центробежные были уничтожены. Это величайшее событие. Поэтому мы сейчас забываем об этом, не чтим этот механизм центростремительный. В результате действует центробежный механизм. Как мы проходили историю в школе, уже помните? Ничего ведь неизвестно нам было. Почему этот Яйцин там с такой легкостью перечеркнул на всю эту огромную 500-летнюю историю? Когда мы праздновали однажды, рядом в Коростене стоят две так называемые места поклонения. Приезжают немцы на место, где были захоронены их немецкие захватчики. У них там крест стоит огромный, все. И мы, деревянный крест стоит. Они приехали в этот момент, как раз, как особо бывает, Господь посылает такую встречу. И они спрашивают, а что такое вы тут делаете? А мы вот им рассказали. Как? Вы объединились уже 540 лет назад, там, или 530 в том году было. А мы-то объединились когда? Ведь мы же до того, как объединилась Германия, эти маленькие княжества воевали друг с другом, до каннибализма дошли. Екатерина II вынуждена была отселять своих соплеменников на Волгу, чтобы они там могли бы расплодиться там и свое хозяйство развернуть. Это же в центре Европы. Они нам все время тычут, мы там парламентские республики, там все. Да что стоит их парламентские? Вот они, вы смотрите, что творится сейчас в мире. Европа сейчас потеряла право быть цивилизованным центром мира. Она потеряла это право еще в 20 веке, когда развязала Первую мировую войну, а впоследствии уже вторая была. Это говорит о том, что Европа полностью сгнила. И нам остается ценить те завоевания, которые мы имели.
Батюшка, собственно, мне хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали об Иване Третьем, ведь это, видимо, была очень такая сильная, яркая личность, потому что все-таки совершить то, что он совершил, это надо иметь убежденность такую сильную, ведь все-таки надо под одно знамя, как говорится, собрать всех князей на эту, для того, чтобы как-то убедить в этом, что ли, потому что, ну, наверняка, я думаю, все князья-то ведь тоже ведь как-то так вот на сторону, наверное, глядели. Или вот как ему удалось убедить-то?
Ну, прежде всего, как личность он созревал в трагических обстоятельствах. Ему почти все свое детство пришлось быть свидетелем междоусобной войны отца с противниками. Противники добивались такого успеха, что отца его сбрасывали с престола Великокняжества и воцарялись в Москве. Победа, казалось, была одержана. Но, во-первых, в народе было склонность к объединению и жажда этого объединения, прошение об этом объединении. А во-вторых, скапливался опыт уже, как это сделать. И поэтому, когда Дмитрий Шемяк ослепил отца Ивана III, Василия II, темного, как его и назвали, то ему было 7 лет. 7 лет ребенок, отрок, был глазами отца. Он читал грамоты, документы все главные. Он писал эти документы, которые ему диктовал отец. Он был в курсе всех событий. Представляете, какая школа воспитания, реальная школа воспитания. В результате 26 годам, когда он восходит на великокняжеский престол, равных ему не было не только в России, но даже в Европе. У него был гениальный стратегический ум. Тут он, как если сказать, шахматист, который обладает этой способностью, он выиграет любую партию. Он видит, как будут двигаться фигуры. У него это уже все было. И у него была мысль уже перспективная, потому что то, что мы делали впоследствии, все Иван III уже заложил. Из идеи морей, Черного моря, Балтики, все он уже это все стал осуществлять по мере возможности своего времени. И, конечно, у него была могучая воля, потому что если бы этой воли не было, А откуда эта воля давалась? Он не проводил дня без чтения Святого Писания. И у него были духовные наставники, великие молитвенники. Митрополит Филипп, который ему помогал каждое его действие совершать, и те же новгородские святые, которые, а те же архиереи были великие, которые стремились к Москве, они ему многое, и его отцу, и ему давали должное центральное движение и тенденции все совершать. И поэтому Шелонская битва – это 1471 год. Всего лишь 9 лет проходит, и пала татаро-монгольская ига. За одно только это событие мы должны были бы поставить ему памятник. Об этом идет уже разговор, потому что уже проект есть проект памятника. Но московское начальство, которое зажралось там и все такое прочее, они ничего, конечно, об этом не знают и не хотят знать. Поэтому, когда выставили этот проект на обсуждение там какой-то художественного совета, там все прочее, они, оказывается, ничего не знают об этом событии. Так вот, говорит, какой тьме нам приходится созидать наше единое централизованное русское государство.
Вы знаете, батюшка, к сожалению, вот у нас действительно в сознании только Куликовская битва, а вот о Шелонской битве ведь практически никто и не знает. Вот вы только своими передачами только напоминаете о том, что вот было такое историческое событие, очень важное становление государственности. А по существу ведь получается так, что сейчас на той же Святой Земле Куликовской битвы тоже идут какие-то там такие дебаты, что вот хотят захватить какие-то земли и так далее. То есть там есть какие-то памятники отмечены, там и часовенка есть и так далее. Но ведь то же самое, по идее, ведь должно быть и на Шелонской битве. Я имею в виду на месте Шелонской битвы, чтобы она тоже была отмечена, чтобы вот был отмечен памятником Иван III, государь, вот, который совершил такой исторический факт, так сказать.
В этом направлении идет движение, конечно. То, что мы на месте Шелонской битвы в районе Сальцов подставили памятный знак, на этом, в этом замечательном городе жил художник, который еще до нас, мы вот 10 лет уже празднуем, отмечаем это событие, он еще до нас понял значение этого происшедшего у нас, у него, в его краях, в его, на его земле. И он сделал проект памятника для памяти Шелонской битвы. Этот памятник получил признание, и его поставили сейчас на месте Шелонской битвы. Мы его поддерживаем. Ну, а вначале мы поставили крест поминальный. Большой, высокий деревянный крест, который мы всегда приветствуем, когда и у которого проводим поминальные молитвы. Это все отмечается, это все сделано. Так что историки собирались, они выясняют место, где происходила Шелонская битва. Это их вопрос, но топонимика уже говорит о том, что она состоялась вот в этом ареале. Село Велебицы, Великая битва, и там стоит церковь в честь Иоанна Богослова, апостола любви. А кто поставил этот храм? Это, опять же, ненавидимый всеми, оклеветанный наш первый царь Иван Васильевич IV, внук Ивана III. Он поставил на этом месте церковь в честь Иоанна Богослова, апостола любви. То есть, и тем самым он говорит, что никакой вражды Москва не принесла на новгородскую землю. Новгородцы ничего не потерпели. Когда, вот я продолжаю эту тему, когда Иван III одерживает победу, он уходит в Москву, но одновременно он вводит туда к себе новгородцев. Он дает им лучшие земли. Лубянка. Откуда она взялась, эта земля? Да это новгородцы там были, ремесленники селились. В Кремле там целый кусок территории был отдан новгородцам. Почему? Потому что он знал прекрасно, новгородцы продвинутые люди. Они во всех отношениях могли быть созидающей государственной силой. И они так и были, они служили. Да дом Романовых возник оттуда, из новгородской земли.